Проект для вас.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Это, естественно, радиостанция «Эхо Москвы». Как всегда в это время, по субботам, программа «Цена победы». А в этот раз я веду ее один, Виталий Дымарский, в командировке. Я Владимир Рыжков. Я с огромным удовольствием представляю своего гостя, Георгий Кунадзе, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений. Ну, обычно это ММО, такое сокращение принятое, Российской академии наук. Бывший замминистра иностранных дел Российской Федерации, человек, работавший в посольствах в Токио и в Сеуле, востоковед, человек, который всю жизнь профессионально занимается Дальним Востоком, Тихоокеанским регионом. И мы продолжаем. У нас начался очень интересный разговор про войну на Тихом океане. Мы не смогли вместить этот разговор в рамки одной программы и решили продолжить, потому что еще есть очень много интересных сюжетов. И, Георгий, спасибо, рад вас приветствовать. Давайте продолжим наш рассказ про войну на Тихом океане. Когда делали нашу прошлую программу, мы говорили о... Мы уже добрались до 45-го года, и мы говорили о том, что поначалу союзники Советского Союза, Великобритания, Соединенные Штаты были крайне заинтересованы в том, чтобы после разгрома нацистской Германии Советский Союз вступил в активную фазу, вступил в войну против Японии, чтобы побыстрее ее закончить. Но уже в Потсдаме, это был у нас 45-й год, там уже их энтузиазм был не столь велик. Вы говорили в прошлой программе о том, что, во-первых, американцы уже располагали ядерным оружием, во-вторых, было ясно, что, не скажу дни, но месяцы сопротивления Японии, в общем-то, уже сочтены. Давайте дадим сначала общую оценку. Насколько все-таки вступление Советского Союза в войну, это было, по-моему, 9 августа 1945 года, ровно через 3 месяца после того, как Сталин взял на себя обязательство вступить в войну через 3 месяца после разгрома Германии, насколько вступление Советского Союза в войну и быстрый разгром Квантунской армии, насколько это приблизило победу окончательную?
Вы знаете, это вопрос, конечно, философский. Сказать с уверенностью, приблизил и насколько, тем более я не могу. Да, можно чисто умозрительно говорить о том, что Квантунская армия оставалась последним резервом императорской Японии, императорской армии в первую очередь, который можно было бы использовать для обороны японских островов. Но это же с точки зрения логистики почти невыполнимая операция, перебросить армию с материка,
да, через море.
Через море, да, через Корею, там плечо небольшое, но
море,
тем не менее.
Но море уже к тому моменту, к тому времени контролировалось полностью.
Ну, все же нет, мы все же говорим о Японском море. Да, основная активность американского флота была на восточном побережье. Западное побережье было в большей степени нетронутым. И тем не менее, организовать переброску боевых частей численностью до где-то 1 000 000 человек с материка, с их штатным вооружением, задача была совершенно немыслимой сложности. Но вот чисто умозрительно, да, конечно, Квантунская армия была последним резервом, и то, что ее удалось так быстро, буквально в считанные дни, повернуть, одолеть, это был вклад Советского Союза в разгром Японии.
Как можно объяснить, что армия, которая когда-то триумфально покорила Маньчжурию, армия, которая атаковала потом остальной Китай, армия, которая всегда, как я понимаю, была, воспринималась как витрина японской военной машины, как элитная армия, да? Как вышло, что осенью 1945 года она была прокинута, как вы сказали, буквально в несколько дней?
Ну, что давайте сыграло, мы не будем роль? Забывать, что все-таки армия, которая не воюет, которая остается оккупационной армией, она даже такая дисциплинированная, как Япония, японская, начинает немного разлагаться изнутри. И Квантунская армия, когда началось советское наступление, она уже несколько лет стояла гарнизонами, участвовала в карательных операциях против китайских разрозненных отрядов. И вот, собственно, в таком положении ее застал наступление, сосредоточенное наступление от мобилизованных, опытных боевых частей, которые только что, вот, собственно, разгромили Германию. Во-вторых, в Квантунской армии проходила ротация. Опытные бойцы отправлялись на те фронты, где велись серьезные боевые действия, их заменяли новобранцы. Ну и в-третьих, моральный дух, конечно же, был по-прежнему высок, и случаи фанатичного героизма, я бы это назвал так, они имели место и во время советского наступления в Маньчжурии. Но, тем не менее, я думаю, что подспудно в головах людей все-таки сидело, что они защищают не территорию, не собственно территорию Японии, а они защищают плацдарм в Китае. А вот, плюс Квантунская армия к 1945 году, она численно была очень большая, но в техническом отношении она уже, конечно, была не ровня советской армии, которая отработала и тактику сухопутных боев, и подогнала под это технику высокого класса. Квантунская армия
отстала. Ну, потом, все-таки, я так понимаю, что Сталин перебрасывал на восток дивизии, которые совсем недавно,
да,
буквально 3 месяца
я
до этого,
да, конечно,
в высочайшей
конечно.
Степени боевого духа.
Конечно, конечно.
Победители,
конечно.
Боеспособные,
конечно.
Оттренированные.
Ну, конечно. И в этом смысле Квантунская армия была обречена, конечно же, на поражение. Тот факт, что это поражение случилось так быстро, свидетельствовал и о мастерстве советского командования, и о, в общем, утрате многих боевых качеств именно оперативного командования, которые были у Квантунской армии изначально. Все-таки Квантунская армия численно большая, она оставалась, я бы сказал, на уровне где-то конца 30-х годов. А вот и никакой героизм здесь ничем помочь не мог.
Я так понимаю, что советская армия к тому времени значительно превосходила и с точки зрения технического оснащения.
Да, безусловно.
То есть более современные танки, более современные вооружения, более
безусловно.
Современные самолеты, средства связи.
Самолеты у японцев так теоретически были неплохие, но парк самолетный не обновлялся, а лучше все то, что они успевали производить на своих заводах,
оставалось на островах.
Оно оставалось на островах или направлялось на юго-запад района Кинавы, Ивадзима и прочие. А вот, так что, да, по сумме боевых возможностей Квантунская армия, конечно, была не чета советской. А, ну и хорошее оперативное искусство наше, которое, в общем, для японцев оказалось неразрешимой
загадкой. А до какого времени там шли бои? Они шли вплоть до самой капитуляции Японии или они сдались раньше?
Они сдались, в общем, практически через... Начали сдаваться, ну, практически через неделю-две. А вот и деваться им было, по большому счету,
куда они могли деваться?
Там, да, ну, дело, да. Да, сопротивлялись, огневые
они
точки
оставались. Они фактически были в котле, то есть
огневые
их
точки,
охватили со всех,
да,
сторон.
Огневые точки оставались, пулеметчики, прикованные цепями к пулеметам, они так, значит, там и остались. А в этих уничтоженных дотах... Но в целом Квантунская армия организованного сопротивления, конечно, не оказала. Другое дело, что вот если мы говорим уже не о Квантунской армии, а об императорской армии в целом, то чрезвычайно упорные бои были на Окинаве, были на острове Ивадзима.
Да, вот. Клинт Иствуд снял,
да,
знаменитый,
да,
фильм.
Как раз вот совсем недавно, ну, сравнительно недавно,
про сражение на Ивадзиме,
вышел классический, ставший немедленно классическим фильм «Письма с Ивадзима».
Да.
И я должен сказать, что такого мастерства проникновения в психологию и японских военнослужащих, и американских я, честно говоря, не представлял даже себе. Замечательный фильм, советую всем посмотреть. Но там были настоящие бои, там были огромные жертвы, и когда мы говорим о жертвах американских, то вот те 109-110 тысяч человек, погибших в боях, в основном это те, кто погибли в боях на Ивадзиме и на Окинаве.
чуть-чуть отступив назад, да, и вернувшись к советско-японской войне, которая была в 1945 году, понятно, что Сталин выполнял те договоренности, те обязательства, которые взял на себя Советский, да, Союз в Потсдаме, еще раньше в Ялте. Понятно, что это была, значит, огромная, значит, войсковая операция, война целая, для того, чтобы вместе с союзниками покончить с милитаристской Японией. Но помимо этого же были какие-то политические планы, военно-политические планы, военно-стратегические планы. И помимо атаки на Квантунскую армию, насколько я помню, значит, Советский Союз шел по Сахалину, шел по островам и двигался на юг. Какова была конечная цель Сталина? Какова была конечная цель советского военно-политического руководства вот в августе, сентябре 1945 года. Что, ну, что он хотел добиться? Вернуть Порт-Артур, вернуть Дальний,
ну, да,
контроль над КВЖД.
Знаменитые слова Сталина, что 40 лет мы, люди старшего поколения, ждали этого дня, и вот он настал.
Он имел в виду, да, русско-японскую,
да,
войну.
Конечно. Вот он настал, империалистическая Япония разгромлена. А вот тем самым, вроде бы, значит, Советский Союз отплатил тот долг, который имела Российская империя.
Или взял реванш.
Ну да, разумеется. Вот цель Сталина, я бы ее здесь дал отсылку на то, однажды сформулированное Сталиным положение о том, что Вторая мировая война не такая война, как прежние. В том смысле, что победитель устанавливает в побежденной стране тот общественный строй, какой считает нужным. Это, в общем, установка Сталина. И в этом смысле, да, война на Дальнем Востоке против Японии, первой целью, разумеется, было превращение Китая в коммунистическое государство. И к этому времени уже Советский Союз окончательно определился, поддерживали китайцев, китайских коммунистов.
Мао Цзэдуна,
Чжоу Энлая. И расчет был на это. Операция на Сахалине, она носила локальный характер и в любом случае не воспринималась как какая-то экспансия, как расширение своей сферы, брали свое.
Возвращали свое.
Вот, ну да. А операция на Курильских островах, на Северных Курилах бои были довольно упорные. А вот где-то южная часть Курил, не только четыре острова, на которые сегодня претендуют японцы, но и несколько других островов, там боевых действий как таковых не было. Там были просто высадка десанта и захват территории. Японцы
как,
уже не сопротивлялись.
Как виделось, мы сейчас говорим о советско-японской войне, как бы глядя из Москвы. Угу. Как это виделось, да? Был Потсдам, была Ялта и так далее, и так далее. Как это виделось из Токио в тот момент? Как японцы? Они ожидали атаки, когда уже Советский Союз в апреле, если не ошибаюсь, разорвал акт нейтралитета. Они понимали, что Советский Союз нападет? Или они знали это? Или они все-таки до конца надеялись, что второго фронта не будет? Как отреагировал?
Я думаю, что надеялись до момента атомной бомбардировки. А поскольку расчет был на то, что наступление американцев удастся остановить. Да, собственно, и сами американцы до момента, когда они проверили на испытаниях атомную бомбу, первую, они рассчитывали, что битва за японские острова захватит весь 1946 год. В самом лучшем случае.
Может, но они вот такой важный вопрос, что в какой-то момент в воюющих столицах может возникнуть мысль о прекращении войны и о заключении какого-то мира. Не предполагалось ни со стороны Токио, ни со стороны Вашингтона, что в какой-то момент можно остановить перемирие и дальше приступить к переговорам.
Ну, для Соединенных
Между
Штатов...
Между прочим, русско-японская война в конечном итоге кончилась переговорами.
Да, конечно.
И мирным договором.
Конечно, она кончилась потому, что, с одной стороны, Россия терпела военные поражения, потеряла весь свой флот, а с другой стороны, Япония истощила свои ресурсы.
Тоже надорвалась. Да.
И завершение войны было неизбежным и совершенно оправданным.
А здесь?
Здесь нет. Для Соединенных Штатов Америки вопрос о вступлении в переговоры, о каком-то перемирии или мире с Японией, страной, которая нанесла предательский удар, этот вопрос не...
То есть речь шла только о полном разгроме
речь
и о полной
безоговорочной капитуляции, безусловно. А вот и американцы для этого имели все основания. Они понимали, что если они будут беречь, собственно, живую силу, жизни своих военнослужащих, то на разгром Японии потребуется больше времени. Просто можно будет ее задавить техникой, не вступая в прямой контакт. Они очень боялись высадки на японских островах.
Что, собственно говоря, Ивадзима и показала, что да, высадка чревата огромными
потерями.
Потому
что, да, они понимали, что за свою землю, не за захваченные территории, а за свою собственную землю, японцы будут стоять независимо ни от чего. А вот появление атомного оружия многие проблемы для американцев решило. Ну вот здесь очень интересная подробность. Очевидцы тех событий в Москве, прежде всего западные наблюдатели, описывают, как резко изменилось отношение в Москве к японцам, отношение вот просто обычных москвичей после атомной бомбардировки. Японцы, которых боялись, считали коварными, самураями, агрессорами по природе и так далее, они вот моментально после первой бомбежки Хиросимы 6 августа, моментально к ним отношение стало сочувственным.
Как же сочувственно, если 6 августа была бомбежка,
да,
9-го были Нагасаки, и 9-го уже Советский Союз с трех сторон начал наступление на Квантунскую.
И тем не менее, отношение к японцам, как к пострадавшим, вот в этот момент...
А что, советская пресса уже... подробно описывала?
В общем, да, были, конечно, сообщения. Советская пресса, она же, в общем, газеты тогда были по формату, по объему небольшие, коротенькие сообщения, очень сухие, но...
Но масштаб жертв был понятен, да?
Да, но сразу. То, что, в общем, сброшена бомба нового типа, чудовищной разрушительной силы, это было известно. И отношение к японцам было таким вот предупредительным. И даже они вот, когда японское посольство эвакуировалось после объявления войны, им все очень так участливо помогали, ни в чем не было отказа. В общем,
вот есть еще...
это очень интересная, вот... на самом деле, психологическая подробность, именно потому что, в общем, японцы, как бы это сказать, тогда вот были такие реплики советских должностных лиц, что, дескать, сбросили на Японию, а целились-то в нас.
Примеряли на себя.
Да, да, именно так. Именно так. А вот, но, тем не менее, это никак не повлияло на советские планы, на серьезную подготовку к боевым действиям. И, в общем, по факту ничего не изменило. Но отношения, внутренние отношения...
А вот это совпадение по датам, Георгий, то, что 6-го была Хиросима, 9-го была Нагасаки, 9-го же произошел удар, вторжение в Манджоуго и так далее. Это случайное совпадение дат? Или, или это как-то связано друг с другом?
Вы знаете, я...
Слушай, я могу себе представить, было в мозгах императора и вот это, так сказать, военного руководства, когда они поняли, что вот тебе, пожалуйста, атомная бомба, а там еще наступает советская армия. Просто мне кажется, что такой был страшный для них удар психологический, что все сразу...
Но в истории...
Трудно себе представить, что могло быть более страшное для них.
В истории войн России и Советского Союза было несколько случаев, когда удар наносили, не закончив полностью подготовку, просто исходя из каких-то политических соображений. У меня, я не встречал в литературе, может быть, просто плохо смотрел, не встречал сообщения о том, что нанесение удара по Японии было ускорено именно для того, чтобы успеть, что называется, до того, как японцы капитулируют.
Три месяца, как вот договорились,
это уже, в общем, скорее совпадение. Но так или иначе, 9 числа, когда началась операция, советские войска были к ней готовы.
Есть еще одна очень болезненная тема, которая есть и в нашей истории с Японией, и в нашей исторической памяти – это военнопленные. Я встречал цифру, что чуть ли не до 2 миллионов человек попали в Советский Союз в качестве либо военнопленных, либо гражданских лиц, которые были привлечены для восстановления разрушенных городов и так далее. Что огромное
количество...
2
миллиона – это, конечно,
увеличение.
500 тысяч японских военнопленных.
Потому что я помню, что вот во многих городах мне рассказывали люди, ну, кто постарше, вот это построили японцы, вот это построили японцы, вот это построили целые городские кварталы и так далее. Вот. И я знаю, что японцы иногда упрекают Советский Союз, Россию, что мы опять что-то, какие-то договоренности нарушили, что не было такого уговора. Ведь последние вернулись где-то году в 50-м, 51-м, по-моему, да? То есть,
56-м.
56-м, то есть 10 да. лет фактически, да? 10
да,
лет фактически.
Да.
Это знаете, с чем было связано и как сейчас можно оценить эти события?
Ну, я бы сказал так, что по законам ведения войны, которые существовали тогда, существуют сейчас, а после того, как боевые действия заканчиваются, военнопленных не, надо отпускать. Но боевые действия наши закончились, не успев начаться. А потом началась сдача Квантунской армии. Организована.
Миллион человек.
Ну, не миллион, уже
много,
было.
Ну, сотни
много,
тысяч,
разумеется.
Да,
разумеется. В общем, сдавались очень организованно. Полками.
Как положено японцам.
Да, как положено японцам. Офицеры складывали свои мечи. Требовали, чтобы принимали сдачу офицеры того же уровня. Вот, то есть полковник японский не сдавался капитану.
Это правило чести требовали.
Да. Вот солдаты, с солдатами было проще, но тем не менее, да, и очень организованно спарывали, значит, знаки отличия. И точно так же по-батальонно, что называется, отправлялись в плен. И пленным было сказано, что их перевезут на советский Дальний Восток, а оттуда отправят в Японию. Ну, вот они так бодро туда и отправились. А когда их туда привезли, попали они в лагеря, и работали они там чрезвычайно тяжело. Все-таки ведь их же захватили летом. А работали они в основном зимой.
И вот... Да, и захватили их южнее, работали
да.
в основном много
да.
севернее.
Да, и вот я до сих пор помню, как ехал я еще где-то в конец 60-х годов из Иркутска в Братск. И местные, значит, коллеги, скажу так, они вот мне говорят, вот здесь по обе стороны железной дороги от Иркутска до Братска ветка. Сплошные японские могилы. Строили эту ветку японцы, и смертность была чудовищная. Потому что, в общем, ну да...
Не помните сейчас навскидку, какое количество они называют, какую цифру примерно?
Общее, ну, считается, что не меньше 50 тысяч.
Это сравнимо с потерями Квантунской армии. Если я не ошибаюсь, там было около 85 тысяч, а здесь, значит, в мирное время
да,
порядка 50
да,
тысяч, да?
Да, не меньше 50 тысяч, а остальные... находились в плену очень долго. И вопрос возвращения...
А как Советский Союз? Ведь война закончилась. Да. Как Советский Союз объяснял японской стороне? Ведь работали ваши коллеги, дипломаты в ту пору. Работал МИД СССР. Японцы наверняка ставили этот вопрос, но не каждый день, так через день.
Как
Советский
они,
Союз объяснял?
Извините, а как же они могли ставить? У нас до 56-го года не было дипломатических отношений.
То есть никак не ставили?
Состояние войны не было закончено. Советский Союз не подписал Сан-Францисский договор.
Да.
Это было страшная, огромная.
Поэтому
ошибка.
Фактически никто не мог ничего предъявить.
Да, война не закончилась. То есть военные действия прекращены, состояние войны сохраняется.
И это как бы оправдывало в том числе нахождение
это слабое,
десятков
это
тысяч.
Это было
да?
слабым
сотен
оправданием.
Тысяч.
Это было слабым оправданием. Но я думаю, что, вернее, я даже не думаю, а знаю, что идея состояла в том, чтобы из этих японских пленных воспитать настоящих союзников в борьбе за дело коммунизма.
Очень странный, по-моему, способ воспитать союзника,
нет,
держа его
нет,
в проголодь в лагере.
Нет, не совсем странно, потому что японских военнопленных содержали в условиях получше, чем содержали наших заключенных mm-hmm. в обычных лагерях. Mm-hmm. Вот, они издавали свои газеты, они слушали политинформации, у них были ячейки коммунистической партии Японии, а японская компартия была одной из самых боевых в Азии. А вот и репатриировались на родину прежде всего те военнопленные, которые доказали свою преданность делу Ленина Сталина. И после этого они, значит, возвращались целыми эшелонами, а дальше пароходами в Японию. И многие из них до последних дней оставались верными сторонниками коммунистических идей.
Я напоминаю, что это «Цена победы». В студии у меня Георгий Кунадзе. Мы говорим о Второй мировой войне на Тихом океане. Сейчас мы прервемся ненадолго на короткие новости и рекламу, потом продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы».
Радио «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Добрый вечер еще раз. Я Владимир Рыжков. Это программа «Цена победы». Мой гость Георгий Кунадзе, востоковед, специалист по Китаю.
И Японии в первую
очередь. Прошу прощения, я уже заговорился. По Японии и Корее мы говорим сегодня подробно. Продолжаем наш подробный разговор про Вторую мировую войну на Тихом океане. И мы перед новостями вспоминали японских военнопленных, которые аж до 1956 года находились в Советском Союзе. И сейчас вот такой вопрос. Возвращаясь к атомным бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки, я знаю, что до сих пор это очень дискуссионный вопрос в военно-исторической, просто в исторической литературе, в публицистике. В какой степени две вот эти атомные бомбы, сброшенные на японские города, в какой степени они сыграли роль в капитуляции Японии? Вот как принималось решение о капитуляции? Ведь они же хотели обороняться до последнего японца, фактически. Или там просто уже бензина не было, солярки не было?
Нет, дело не в этом. На самом деле...
Еды не было...
При бомбардировке Хиросимы погибло на месте, что называется, чуть больше 100 тысяч человек. Сравнимые потери были весной, когда американцы бомбили Токио, и количество
погибших много деревянных домов.
Свыше 100 тысяч человек, да, тоже. Да, то есть, да, потери сопоставимые. Но вот психологический эффект невиданного оружия, от которого, как казалось, нету противоядия.
Ну, так и есть. А как, если идет на большой высоте бомбардировщик, сбрасывает бомбу?
А вот плюс к этому все предполагали, что этих бомб уже успели сделать...
Достаточно.
Да, в товарном, что называется, количестве. Их было-то всего две, их и использовали. Вот этот вот момент, уверенность, убежденность японцев в том, что американцы не остановятся и прилезят еще с такими же бомбами и будут бомбить дальше.
Полная безвыходность.
Да. Я думаю, вот вы знаете, я очень люблю Японию, очень уважаю японцев. Это необыкновенный совершенно народ. Но я думаю, что в подкорке у японской элиты сидело вот что. Что если бы у них была атомная бомба, они не колеблись, сбросили бы ее в любом количестве, сколько было, на американцев.
Они же были готовы применять биологическое оружие.
Да.
И они это всерьез обсуждали.
Обсуждали, пришли к выводу, что неэффективно. Но
тем не менее, были готовы применить.
Да. А вот и в этом смысле, я думаю, что японцы уже... Они, обычно же мы меряем другие страны, других деятелей политических по себе. Да? Они бы сделали то же самое с американцами. И они думали, были убеждены, что американцы не остановятся на этом, что американцы будут продолжать уничтожать Японию. Вот этот психологический момент, наверное, сыграл свою роль. А кроме того, военное командование было, как ни странно, деморализовано. Сухопутное командование сухопутных сил намеревалось биться до последнего солдата. Военно-морской штаб, военно-морское командование, по сути дела, поняло, что война проиграна. И в условиях, когда между военными двумя ветвями военной власти возникли некоторые разногласия, активизировалась дворцовая группировка. Я это очень хорошо помню. Я об этом диплом писал в институте. А группировка таких вот императорских бюрократов. которые почувствовали в этом ситуации возможность выступить в роли миротворцев, пацифистов, антифашистов и все что угодно еще.
И, как ни странно, спасители отечества.
Лорд-хранитель печати маркиз Кидо, он даже, значит, в дальнейшем успешно позиционировал себя как человек, который все эти годы самоотверженно боролся за мир во всем мире и прочее. И его не судили, ему удалось избежать суда, он не был признан военным преступником. И вот эта вот дворцовая группировка, ее называли дворцовая оппозиция даже, с подачи самого Кидо, они в итоге убедили императора в том, что, в общем, пора гасить свет, сливать воду. И император выступил впервые в истории Японии. Подданные услышали голос императора. Он читал свою декларацию.
Бог заговорил. Да?
А вот люди попадали ниц, что называется, потому что им не запрещено было смотреть на императора. Они попадали ниц, значит, опустили головы. Они боялись, вот как рассказывали потом, что называется,
очевидцы. Сейчас показывают, такой дедушка в костюме, в галстуке.
Ну, он, да, такой обычный, в общем, добродушный старичок. Да, интересовался биологией. Тогда он был не старичок совсем, а вполне себе в расцвете сил мужчина. Но, конечно же, тоже в значительной мере потерянный. Он заговорил, он объявил...
В какой-то степени Сокуров этот образ в своем фильме сделал очень хорошо, очень талантливо.
Да,
фильм «Солнце». Да,
да,
фильм
я согласен.
«Солнце», да. Немножко отрешенный человек, немножко как бы живущий в другом мире.
Императору по японской императорской традиции положено быть немножко в астрале, да, вот отстраненный от всего земного.
Сакральность, да.
Эта роль императора Хирохито очень подходил. Он действительно был такой тихий, камерный человек, не очень любил большое скопление людей, жил себе во дворце, занимался биологией, он неплохой биолог оказался в итоге. После войны делать особо нечего было, он, значит, занялся биологией. Но я бы сказал, более важно, вернее, еще одним фактором согласия Японии на капитуляцию было то, что в итоге было понимание, вот каким образом оно возникло, но было понимание, что американцы не будут добиваться для Японии таких же условий, как для нацистской Германии. Не будут требовать полного уничтожения императорской системы. Формально говоря, Япония не капитулировала так, как капитулировала Германия, потому что вся система была сохранена. Да, конечно, император ходил на прием к генералу МакАртуру.
На самом деле, это удивительная история. Вот с какой стороны ни посмотри, император, который одобрял все войны, все агрессии, все нападения, остался на престоле.
Да.
И это совершенно, совершенно невообразимая какая-то история.
Я думаю, что американцы по-прежнему чрезвычайно боялись сопротивления. И они были убеждены, американцы, в общем, неплохие японоведы, знают японцев, может быть, а тогда знали, но не хуже, чем мы уж точно. Американцы боялись, что если, убрав императора, они будут способствовать дезинтеграции японского общества, и это может вылиться в очаги сопротивления, не контролируя мои властями. А тут получилось, вроде бы, значит, все цивилизованно.
Некая преемственность, да.
Император остался, да, он уволил
генералов судили.
Плохих министров.
Да.
Они, самые плохие министры, значит, совершили харакири. Ну и слава богу. А император остался, он стал символом...
Был токийский процесс над военными преступниками.
Да.
Часть из них была казнена, часть получила пожизненный срок. И, правда, очень скоро вышла. Тоже, кстати, почему-то...
Ну, почему-то. Потому что, собственно, политическая система Японии формально осталась неизменной. Япония была монархией и продолжила быть монархией.
При том же монархии даже.
Да, Японии дали новую конституцию. что, конечно же, для...
Мне кажется, что самое главное, что там было, это то, что там самым главным гарантом были американские военные, которые там остались и остаются до сих пор.
Не, ну, говорить остались и остаются я бы не стал, просто потому что в те времена американские оккупационные войска, они имели свою гражданскую администрацию, и, по сути дела...
Управляли.
Основы, да, они управляли всем. И, по сути дела, основы
это было первые несколько лет в Германии, на самом деле, в Западной, потому что все-таки потом они постепенно передали управление Аденауэру и его правительству, но первое время они согласовывали каждый чих.
Но надо понимать, что все-таки в Германии возникла напряженность по линии западных союзников СССР.
Конечно, да.
Сталин очень хотел получить зону оккупации в Японии.
Да, вот мы сейчас продолжаем наш разговор. И вот я как раз хочу, чтобы вы рассказали нашим слушателям, что там произошло между победителями. Потому что все-таки в случае с Германией было 4 зоны. И Советский Союз получил самую большую из них, которая была там 40% территории. Что не сложилось между Сталиным и союзниками по Японии? И была огромная обида. И почему Советский Союз не подписал Сан-Франциский мирный договор? Что там случилось?
Так, сейчас...
Рассказывай. Да, сейчас мы начнем, потом у нас будет коротенький перерыв на рекламу, и потом вы закончите.
В принципе, Сталин очень рассчитывал на то, что Советскому Союзу будет выделено остров Хоккайдо в качестве оккупационной зоны. Если бы к тому времени, если бы это случилось, мы бы имели сейчас на Хоккайдо некий аналог Северной Кореи. 100%. Потому что...
Разделенная страна.
Не просто разделенная страна.
Коммунистический режим на севере.
Да, японские коммунисты были гораздо большими догматиками, чем оказались в итоге северокорейские коммунисты. Mm-hmm. И там имели бы мы все ужасы сталинизма до сих пор. Я думаю. Вот мое такое предположение. Американцы отказали Советскому Союзу категорически в зоне оккупации.
Как вообще получилось, что капитуляция была подписана только с американцами?
Нет, капитуляция была подписана всеми.
Всеми была подписана.
Да, конечно.
Как тогда получилось, что так как всеми была подписана капитуляция, почему не договорились? И когда не договорились? В какой момент стало ясно, что не договорятся? Уже в
45-м? Да, самый последний момент. Были готовы транспорты, были готовы войска для высадки на Хоккайдо. Трудности это никакой не представляло.
Там, да, все недалеко.
Вот. Но не будем забывать, что к этому времени президентом был не Рузвельт, Трумэн,
да. Вот, который, более жесткий.
Он не то чтобы жесткий, гораздо менее свободный в части, касавшейся невосприимчивости к влиянию окружения. Рузвельт при своей физической немощи, он все-таки был человек решительный и волевой.
Но вот на этой фразе Рузвельт был человек решительный и волевой. Мы прервемся на очень короткую рекламу. Потом вы расскажете все, что осталось про Сан-Францисский договор.
Программа «Цена победы».
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17:19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
В понедельник в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московская правда» Шот Муладжанов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Вторник.
Вечер. Делать ничего не хочется.
Пренебречь. Вальсируем.
Я устал. Не хочу. Ты вальсируй, я посмотрю.
Нет уж, давай вставай. Надо вальсировать.
Ну, хорошо. Но поведешь ты.
Ой, а может, все-таки ты...
Что происходит такое? Ведете оба. Марш работать. Шагом, резво и синхронно.
25 лет. Россия и «Эхо Москвы». Шагаем вместе. Каждый год. С Анессой Землер и Алексеем Дурново. В программе «Синхронный шаг». По вторникам. После 22 часов.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую. В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Программа «Цена победы».
Продолжаем программу «Цена победы». Напоминаю, что сегодня мы рассказываем про войну на Тихом океане. И мой гость, замечательный Георгий Кунадзе, японист, специалист по Тихоокеанскому региону. И мы закончили тем, что к концу 1945 года президентом Соединенных Штатов был уже не Франклин Рузвельт, который умер, а его бывший вице-президент, демократ Гарри Трумэн, который был больше подвержен, с одной стороны, влиянию разных лиц из его окружения. Но, кстати говоря, у него и не было никаких симпатий к Сталину, потому что все-таки у Франклина были какие-то нормальные человеческие отношения к Сталину. Ну да, союзник, и много есть его слов, свидетельств, что он нормально относился и к Сталину, и к Советскому Союзу. Трумэн — это была абсолютно другая история, он был антикоммунист, относился плохо и так далее. И вот что здесь произошло между союзниками, почему они не договорились в отношении японского наследства и вообще в отношении Японии?
Чисто формально это выглядело так, что оккупационные зоны в Германии делили те страны, которые захватили куски германской
территории. Ну, и Франция достался кусок.
Да. И в этом смысле Советский Союз, который разгромил часть Японскую империю на материке, он получил оккупационную зону в Маньчжурии, он получил оккупационную зону в Корее. Там интересная подробность. Изначально американцы мало интересовались Кореей.
А вот, кстати, Советский Союз докуда успел дойти в Корее?
Нет. Уже не было в Корее боевых действий, как таковых не было. Но вопрос-то в другом. Американцы были готовы отдать всю Корею под советскую оккупацию. Потом с нашей стороны было им предложено поделить Корею в расчете на их согласие на оккупационную зону Хоккайдо.
Скорее вышло, с Японии не вышло.
Американцы согласились.
А было обещание американцев отдать Хоккайдо?
Нет.
Никто никогда не обещал,
это,
да?
Это как бы вот понималось само собой. Ага. Но очень интересная подробность воспоминания Дина Раска. Он тогда был молодым офицером политической разведки, ну, не знаю, майором он был, при Белом доме. И вот, когда поступило предложение об оккупационной зоне США в Корее, американцы были в растерянности, они не знали, где проводить линию разграничения. И Дин Раск отправился в библиотеку Конгресса, взял атлас старый, времен до русско-японской войны, и увидел, что эта линия, 38-я параллель, была выбрана Российской империей и Японией, когда они все-таки еще думали договориться о разделе Кореи.
О, хлопнул себя по Раску. Вот же решение.
Пришел с этими картами, и немедленно американцы, значит, дали вот такое предложение, наши приняли, потому что, в общем, они тоже смотрели на те же самые карты.
И до сих пор эта штука работает.
Да, именно так. А потом, когда отказали Советскому Союзу, причем в категорической, жесткой форме, в зоне оккупации в Японии, со ссылкой на то, что американские войска находятся уже всюду.
И на Хоккайдо они уже были.
Осуществили высадку, и никаких ни английских войск, ни австралийских, ничьих там нет. Поэтому вся Япония, собственно, японские острова – это американская зона оккупации. Сталин был в бешенстве, и там есть такая версия, что Сталин-то рассчитывал на то, что военное командование проведет высадку как бы само, без приказа. А потом так получилось, что высадились, ну, теперь-то уж не уйдем. Военное командование оказалось якобы послушным и без приказа не тронулось. Я думаю, что эта версия не очень серьезная, это скорее реконструкция, что называется.
Стал ли Сталин себя обманутым в том смысле, что за разгром Куантунской армии, за разгром нацистской Германии, в целом за решающую роль во Второй мировой войне, на Востоке, ну, Советский Союз что-то получил. Советский Союз получил Сахалин, Курильскую гряду, вот эти четыре острова, за которые сейчас идет спор. Надежду, хотя еще ясности не было, что будет коммунистический Китай, хотя кто мог об этом говорить в 1945 году? Уверенно. Это случилось только в 1949. Считал ли Сталин, что Советский Союз обманут в этой ситуации? Те трофеи, которые Советский Союз получил. Были ли неадекватные?
Они не были адекватны.
Потому что, понятно, там Кёнигсберг получили, да. Там и так
нет,
далее.
Нет, они не были адекватны, но Советский Союз получил все то, что потерял Российская империя.
Ну, понятно, Порт-Артур, Ляньский
полуостров. Сергей Владимирович Степашин родился там. Я нигде не встречал ссылки на то, что Сталин был как-то разочарован. И, насколько я себе представляю личность Сталина, он, по-моему, не из тех, кто обижался вот так вот по таким вот вроде бы пустякам. Советский Союз получил на Дальнем Востоке гораздо меньше, чем в Германии, но, с другой стороны, и вклад был неизмеримо меньше. И я думаю, что это принималось во внимание.
Что случилось с Сан-Францисским договором? Во-первых, почему только 51 год, все-таки прошло 6 лет? Почему так долго все это тянулось? И почему Советский Союз вместе с Чехословакией, Польшей, хотя участвовали, но отказались подписать? Что там произошло?
Я думаю, что была...
Потому что получается, что мы до сих пор от этой истории страдаем.
Со стороны Советского Союза это была ошибка, которую можно понять, только если вспомнить о том, что за год до этого Советский Союз допустил другую ошибку, бойкотируя заседание Совбеза ООН, в результате чего...
По Корее?
Да.
По Корейской войне.
В результате чего было принято решение, и войска американские получили статус войск ООН. Если бы Советский Союз тогда применил право вето,
не было бы этого.
Да. Формально это объясняло тем, что, да, собственно, неформально даже, тем, что место постоянного члена Совета Безопасности занимал гоминьдановский Китай, который к тому времени уже был вытеснен
на
с материка. Советский Союз добивался, чтобы это место было передано Китайской Народной Республике, чего сделано не было. Ну и, разумеется, КНР не пригласили в Сан-Франциско. Вот это вот была, строго говоря, главная причина. Ну, а к ней уже подтягивали и другие.
А какие последствия долгосрочные были вот этой ошибки? Что получилось?
Ну, прежде всего, курильский вопрос
у нас до сих пор есть территориальный спор с Японией.
Да, разумеется.
Это, не заключен мирный договор.
Это было очень серьезной проблемой.
Можно было бы, вы считаете, урегулировать это все уже тогда в Сан-Франциско при желании, да?
Там история такая. Первый проект Сан-Францисского договора, который был прислан в Москву, его готовили американцы, и в этом проекте четко было записано, что все Курильские острова к Советскому Союзу. После того, как советская дипломатия начала упираться под разными предлогами отказываться от обсуждения проекта, поскольку, дескать, этот проект односторонний, его написали американцы, а мы в этом не участвовали. А вот после этого упоминание о том, кому отходят Курильские острова, из договора было изъято. То есть там было написано, что Япония отказывается от всех прав и правооснований на Курильские острова, но не было сказано, в чью пользу. Но зато в договоре было написано, и это нормальная практика любого договора, что преимущества и привилегии получают только участники договора, а вот те, кто не участвуют, они с этого договора ничего получить не могут. И поэтому, когда позднее Советский Союз стал заявлять о том, что Япония отказалась от Курильских островов и от Южного Сахалина, и, естественно, они отошли к нам. Всегда возражали, прежде всего, американцы, что, извините, Япония отказалась от этих островов, но вы-то на эти острова и на южную часть Курил, Сахалина тоже претендовать не можете.
А правильно я понимаю, что мы до сих пор не признаем Сан-Францисский договор? Считаем его ничтожным, не играющим?
Ну, собственно, Сан-Францисский договор – это уже история. И говорить о том, признаем или нет, разумеется, просто не приходится, потому что последующие договоры были заключены в большом количестве. В общем, Сан-Францисский договор уже не актуален. Хотя, если представить на минуту, что Россия и Япония, измучившись, решили все-таки положить конец этому спору и обратились в Международный суд, то в этом суде, как один из аргументов, неучастие СССР в Сан-Францисском договоре, конечно, будет фигурировать, без всякого сомнения.
Мы уже приближаемся к завершению нашего разговора. Я хочу задать вопрос о современных японцах.
Да.
Вы работали там долго, знаете их хорошо. Что для них Вторая мировая война? И почему премьер-министры, такие как Коидзуми, нынешний премьер-министр Синдзо Абе, почему они ходят в этот храм знаменитый, где поминают не только героев русско-японской, японо-китайской, но и Второй мировой войны, которые признаны военными преступниками?
Ну, давайте мы сначала скажем, что, в общем, значение храма Ясукуни как символа японского милитаризма, агрессии и прочее, оно в значительной мере сконструировано, в том числе и нашей советской еще пропагандой. пропагандой. Храм Ясукуни – это не усыпальница. Это
место
храм,
да,
где поминают всех погибших.
На войнах.
На войнах. И в этом смысле принципиально не делают отличия между теми, кто погиб в агрессивной войне и в неагрессивной, и в оборонительной войне. Япония вообще оборонительные войны-то не вела. Все эти войны были так или иначе агрессивны. Японцы здесь не делают различия. Я думаю, что, в общем, они, конечно, может быть, и правы. Но если мы говорим о том, как меняется японская массовая психология и политическая психология, то давайте мы скажем, что поколения во множественном числе, которые испытывали шок от последствий поражения, а поражение Япония пережила очень тяжело. И голод, и безработица, много чего. Нынешние поколения об этом помнят меньше. А вот о том, что Япония имеет некоторые счеты с победителями, ну, не в таком агрессивном каком-то плане, а просто вот нужно восстановить то, что было утрачено. А вот такие настроения существуют. А сейчас, когда, в общем, Япония все больше опасается, прежде всего, Китая, разумеется, с его территориальными требованиями к Японии на острова Сенкаку, сейчас японцы, я думаю, близки к тому, чтобы отказаться от своих, условно говоря, пацифистских обязательств и создать мощную армию. Она и сейчас уже неплохая, но психологически общество все эти годы было к этому не готово. По-моему, такая готовность постепенно созревает.
Спасибо огромное, Георгий Кунадзе. Мы сделали две программы про Вторую мировую войну на Тихом океане. Мы обязательно продолжим эту тему. Встретимся через неделю.
Программа «Цена победы».